Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова в неделю четвертую Великого Поста, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Анине монахе и беседу Евгения Данилова с писателем, историком и исследователем русской песни Максимом Кравчинским.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста», говорит Христос своим ученикам-апостолам. Значимость молитвы и поста, по всей видимости, не случайно оказывается в данном евангельском контексте в прямой связи с преодолением демонического воздействия на человека. Во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, во время осуществления евангельских событий, окружающий мир был исполнен магизма как такового и на уровне конкретных языческих практик, и на уровне обыденного человеческого сознания. Причем не только язычников как таковых, но также и представителей богоизбранного народа, которые легко заражались магическим мировосприятием через общение с другими народами. В данном евангельском эпизоде мы видим, что когда отец бесноватого ребенка обращается ко Христу, то вера его несовершенна. Видно, что он уже перепробовал все возможные средства, и вот Христос – его последняя надежда. Он и говорит так, словно жалуется на апостолов: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым», где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. «Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» И это достаточно серьезный упрек. Слова эти обращены прежде всего к роду бесовскому. Но слова эти обличают в неверии и развращении и сам богоизбранный народ, а также и указывают отцу бесноватого отрока на видимую причину страданий его сына. Однако Христос не обделяет своей неизреченной милостью обратившегося к нему, и исцеляет одержимого. «И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену, и спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: с детства, и многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколь-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе выйти из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Так происходит исцеление этого отрока. Так происходит и укрепление в вере его отца, который со слезами просит о том Господа помочь преодолеть его неверие. Если посмотреть несколько шире на духовное состояние всего человечества, то, по свидетельству святых отцов, непосредственное воздействие демонических сил на человека становится возможным после грехопадения прародителей. В результате этой совершившейся катастрофы человеческая природа претерпевает серьезные и болезненные искажения. Человек, в принципе, приобретает склонность к греху, становится смертным, а в духовном плане вообще не спадает на уровень существования нечистых духов. Здесь же, как ясно указывают святые отцы, оказывается важным то, что после грехопадения духовное зрение у человека закрыто, как это сказано в Библии, ризами кожаными, то есть одебелевшей человеческой же плотью. И это есть особый промысел Божий, потому что иначе, имея в своем распоряжении духовное зрение и пораженную грехом природу, каждый человек входил бы в непосредственное общение с духами злобы и демонизировался бы в такой степени, что спасение человеческого рода стало бы невозможным. Чем, кстати говоря, и погрешает всякая магия и оккультизм, вводя человека в общение с силами демоническими, повреждая тем самым человека не только духовно, но и зачастую психофизически. Истинный же путь обретения духовного зрения – христианская святость, достижение бесстрастия и тем самым победа и над дьяволом. Как свидетельствует опыт христианской аскетики, суть действия на нас дьявола есть суть действия в нас страстей. То есть дьявол воздействует на человека через греховные страсти самого же человека. Чем больше потворствует человек своим страстям, тем больше дает в своем сердце место дьяволу. Чем серьезнее ведется человеком борьба с собственными страстями и грехами, тем скорее изгоняется из сердца и души дьявол. И дело здесь не в магии, не в заговорах и ворожбе, не в каком-то изощренном магическом воздействии на человека, которым, собственно говоря, и пытаются оперировать те или иные языческие оккультные практики. Но дело в вере и покаянии, в молитве и посте, во внутреннем противостоянии человека хитросплетению собственных страстей, собственной греховности. Каким образом это осуществимо с Божьей помощью в человеке, показано еще древними святыми отцами, которые вслед за апостолами не только даровали личный пример святости, но и среди другого святоотеческого наследия оставили целый корпус книг по христианской аскетике. Одной из этих хрестоматийных книг является лестница преподобного Иоанна. Каково значение этой книги, равное духовного подвига, духовного примера этого святого отца, мы видим уже из того, что четвертая неделя Великого Поста наименована Церковью его святым именем.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова в неделю четвертую Великого Поста преподобного Иоанна Лествичника.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Анин монах. Преподобный Анин родился в Халкидоне в христианской семье. После смерти родителей он в 15-летнем возрасте удалился в монастырь, где принял иноческий постриг. В поисках полного безмолвия он ушел вглубь пустыни, где река Евфрат отделяла Сирию от Персии. Там он повстречал старца Моиума и поселился вместе с ним. Оба подвижника проводили очень строгую жизнь. Во всю святую Четыридесятницу они ничего не вкушали, наслаждаясь и радуясь о пище духовной. Святой Анин ежедневно издалека носил питьевую воду. Однажды он вернулся с полными кувшинами ранее обыкновенного, ибо ангел наполнил сосуды водой. Старец Моиум понял, что его ученик достиг высокого духовного совершенства, и просил святого Анина быть его наставником, но тот по своему смирению отказался. Впоследствии старец переселился в монастырь, а святой Анин остался один в пустыне. Постоянными подвигами святой победил в себе страсти и удостоился дара исцелений и прозорливости. Даже дикие звери повиновались и служили ему. Куда бы ни пошел святой, за ним следовали два льва, одному из которых он исцелил язву на лап. Молва о святом распространилась по всей округе, и к нему стали приходить больные и одержимые злыми духами, прося исцеления. Вокруг святого собралось также несколько учеников. Один раз, на 17-м году его подвижничества, к святому пришли несколько человек и просили чем-нибудь утолить жажду. Надеясь на силу Божию, преподобный послал одного из учеников к высохшему колодцу. Чудом Божиим колодец наполнился доверху, и этой воды хватило на много дней. Когда вода кончилась, преподобный не дерзнул снова просить чудо Божие для себя, а стал ночами сам носить воду из Евфрата. Епископ Неокесарийский Патрикий неоднократно посещал преподобного и посвятил его во пресвитера, хотя смиренный подвижник не решался принять священный сан. Узнав, что святой сам издалека носит воду, епископ Патрикий дважды дарил ему ослов, однако преподобный каждый раз отдавал их бедным и продолжал носить воду сам. Тогда епископ велел выкопать большой колодец, который время от времени наполняли, пригоняя ослов из города. Святой Анин прозрел о желании одного монаха-столпника, подвязавшегося далеко от него, сойти со столпа, чтобы пожаловаться в суд на разбойника, ранившего его камнем. Святой Анин написал столпнику письмо, наставляя его не делать задуманного. Письмо преподобного было доставлено столпнику, прирученным львом, и вразумило его. Одна благочестивая женщина, заболев, отправилась к преподобному Анину просить его молитв. По пути ее встретил разбойник. Не найдя у женщины денег, он решил сотворить насилие и стал принуждать ее ко греху. Женщина призвала на помощь преподобного и воскликнула: «Святый Анини, помоги мне!» На разбойника внезапно напал ужас, и он отпустил женщину. Придя к преподобному, женщина рассказала ему обо всем и получила исцеление. Раскаявшийся разбойник тоже пришел к преподобному, принял крещение и постригся в монахи. Копье, которое он воткнул в землю, намереваясь совершить насилие, проросло в мощный дуб. Глубоким старцем, 110 лет, святой предсказал время своей кончины и указал собравшейся братии своего преемника по игуменству. Перед кончиной святой Анин беседовал с явившимися ему в видении святыми пророками Моисеем, Аароном и Ором. Со словами «Господи, приими дух мой», святой отошел ко Господу. Мы часто даже не замечаем, что множество наших поступков, слов и мыслей, что огромную часть всей нашей жизнедеятельности занимают усилия сделать жизнь удобнее. Комфорт — невидимый божок, у которого бесчисленное множество поклонников. Хотя давно уже замечено, что и здоровье наше, как правило, становится лучше, если мы не даем телу совершенного расслабления. И вот слышим в приведенном житии о том, как человек сознательно бегает удобств, ищет узкий путь, благословленный Христом. В жизни временной отображаются законы вечной жизни. И телесное здоровье — образ того, что и в духовной области происходит. Поэтому, восхитившись примером преподобного Анина, употребим усилия над собой и в молитве, и во всяком доброделании, ибо по слову Господа и Царство Небесное восхищают употребляющие усилия.
В эфире программа «Благовещение».
Звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда прошедших лучших дней, ты будешь вечно не забывать. моя в душе измученной моей, и будешь вечно незабвенная в душе измученной моей. Твои колути волшебной силою вся жизнь моя озарена. Могилою горит сияет моя звезда. Умру ли я? И могилою горит сияет моя звезда.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже во второй раз он к нам приходит, замечательный писатель, историк русской песни, ее собиратель и пропагандист Максим Кравчинский. Добрый день, Максим.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые друзья.
Прозвучал романс «Гори, гори, моя звезда» на музыку Булахова, на стихи Чудновского. Многие ее исполняли. Сегодня мы услышали редкую архивную запись Владимира Сабинина, певец, который на русской эстраде появился еще в дореволюционный период и продолжал свою работу и позже уже, в 20-е годы. И, конечно, эта песня стала классикой, и что тут говорить, она заставляет о многом задуматься.
Будет чувство, да.
Будет чувство. Но мне бы хотелось, чтобы мы вспомнили советский период достопамятный и то, как складывалась судьба многих замечательных, выдающихся исполнителей, авторов, представителей русской авторской песни. Их иногда бардами называют.
Ну, да, но
мне не очень это определение нравится. А на самом деле все это было всегда. И в 18-м, и 19-м веке дворяне сидели в своих усадьбах, сочиняли песни. Потом разночинцы появились, и тоже люди писали песни. Ну, по сути дела, это были барды 19 века. Ну вот, что касаемо Сабинина, что с ним произошло после революции? И когда началась цензура, потому что новая власть пыталась внедрять свою идеологию во все области жизни, в том числе и в русскую песню.
Абсолютно. Но цензура, собственно, если мне не изменяет память, история советской цензуры начинается через неделю после прихода большевиков к власти. Через неделю они принимают декрет о печати, по которому начинают закрывать и газеты, и он отражается, в общем, так или иначе, на всех средств массовой информации, на всех носителях.
И чистка библиотек началась, к чему имела отношение жена Ульянова Ленина, Бланка Надежда Константиновна Крупская. Они же просто уничтожали книги, сжигали их.
Ну, конечно, и очень быстро все это распространяется и на музыкальную сферу. Появляется такая организация, как Главрепертком, Главный репертуарный комитет. Появляется отдел «Советская пластинка». В общем, запрещается к ввозу пластин эмигрантов. Причем совершенно не важно, что они при этом поют. Просто уже где-то...
Сам факт нахождения человека за границей
слово иммигрант... преступлением. Абсолютно. Слово «иммигрант» там, к концу 30-х годов оно приобретает стойкую коннотацию «предатель», «враг», так сказать.
И так далее. А ведь появилась же и контрабанда, когда везли Вертинского и других там, Лещенко, везли за границей, и люди получали даже тюремный срок за это, насколько я знаю.
Люди рисковали свободой, и все равно везли моряки, прежде всего, какие-то артисты. В архивах есть случаи, когда некий артист Большого театра пытался провести пластинки с записями. Причем там даже песен, по-моему, не было. А было исполнение музыкальных номеров различными эмигрантскими ансамблями. Ему было запрещено это сделать. И когда он пытался объяснить, что ему это нужно для работы, но ему сказали, что все изъято и уничтожено. Это вот случай, имевший место в самом начале 20-х годов. И вот этот главрепертком, главный репертуарный комитет, они, начиная, по-моему, с 23-го года, самый ранний сборник, начинают выпускать каждый год сборник, такая небольшая брошюра, которая так и называлась. Сборник вокальных произведений, разрешенных и запрещенных к исполнению с эстрады.
То есть там даже были включены вот эти вот песни, которые нельзя было исполнять.
Да, да, целые списки прямо вот в алфавитном порядке. И иногда в скобках указано, из чего репертуара. Там Вертинский, или там Каторжанская песня, или еще какие-то. И вот если вы возьмете сборник этих запрещенных песен 23-го года, их там будет несколько сотен. А если возьмете там конца 30-х годов, то счет идет на тысячи.
А когда началась борьба с джазом, чуждым буржуазным искусством, и с великим русским романсом? Ведь романс тоже начали бичевать, и в газетах появлялись разгромные статьи, и некоторые люди просто пострадали, они ушли из профессии, не так ли?
Ну, старинный русский романс, я, может быть, и был какой-то период, так сказать, попыток его как-то критиковать, я этого не помню. Цыганский романс, то, что называлось цыганщиной, вот это ответвление. То есть сегодня даже из этой цыганщины...
Ну, цыганский романс создавали русские поэты и русские композиторы зачастую.
Да, естественно.
А это никакие не цыгане.
Нет, ну это же...
Понятие, да, определение довольно условное.
Определение, которое говорит только о том, что этот романс поется с надрывом, с определенным, то есть манерно, этот романс, где какие-то страсти заложены, так сказать, со знаком плюс или со знаком минус, неважно. К цыганам он имеет весьма условное, конечно, отношение. Просто это как вот характеристика жанра.
А что не нравилось новой власти? Какая-то вот свобода, может быть?
Нет, не нравилось...
Нежелание подчиняться?
Ну, понимаете, там вот этот период эстрады эпохи НЭПа, когда происходит некий диссонанс. То есть, с одной стороны, издаются ноты в большом количестве, куда публикуются песни довольно фривольные с точки зрения советской власти. Там несколько вариантов кирпичиков, там «Свадьба Шнеерсона», «Бублички», всякие романсы, там и «Дорога длинная» в том числе. Все это в частных издательствах публикуется, и как бы советская власть на это воздействовать никак не может. А с другой стороны, грамзапись находится в руках власти, и на пластинках ничего такого не выходит или выходит...
А была уже мелодия в 20-е годы, нет, да? Или какая-то другая фирма?
Нет, никакой мелодии не было, конечно. Была фабрика имени 905 года, которая потом стала мелодией, а фабрику, соответственно, экспроприировали, по-моему, у компании «Граммофон», если мне память не изменяет. Это, на ее базе все это возникло. Но я могу ошибаться в каких-то деталях, потому что история грамзаписи – это, так сказать, несколько другое направление.
А сидел в этом учреждении какой-то цензор, специально обученный человек, и он все это контролировал? Как это осуществлялось на практике?
Ну, да, сидели какие-то люди, которые составляли списки, вот, скажем, я сейчас листал для одной из последних книг какие-то материалы, и вот там протокол, скажем, да, 23-й год, запретить к исполнению жанр песни улицы, вот очень популярный был, возник в 1916 году и продолжался до середины 20-х, запретить песенки Николая Тагомлицкого, он считался создателем жанра, потому что они пропагандируют то-то и то-то, и список песен. Да, или, скажем, читаешь какие-то протоколы, вот в Варгали, там, 50-х годов уже цензор пишет, разрешить к исполнению, записи в исполнении Утесова, такие-то, такие-то, и Вертинского. Из чего можно сделать вывод, что, значит, ранее они были запрещены тоже. Ну, вот так вот все это работало. Большая машина цензуры была, да.
Давайте мы вспомним такого замечательного автора, который тоже претерпел и оказался в заключении, Вадима Козина. Ну, предварительно поставим известную его песню, которая, по сути дела, стала классической, «Осень, прозрачное утро» в исполнении Вадима Козина.
Осень, прозрачное утро, небо как будто в тумане, дали станок перламутра, солнце холодное тает. Где наша первая встреча, яркая, острая, тайная, тот летний памятный вечер, милая, словно случайная. Тебя я умоляю, слова любви, что кратко я повторю. Пусть осенью дверей, я это твердо знаю,
но все же не уходи, тебе я говорю. Наш уголок нам никогда не тесен, когда ты в нем, то в нем цветет весна. Не уходи, еще не спето столько песен, еще звенит в гитаре каждая струна. Когда не тесен, когда ты в нем, то в нем цветет весна. Не уходи, еще не спето столько песен, еще звенит в гитаре каждая струна.
Максим, как вы познакомились с творчеством Кузина, и есть ли у вас какие-то редкие архивные записи, которых, может быть, даже нет и у других людей?
Ну, с творчеством Вадима Алексеевича я познакомился, как и многие, увидев его по телевизору в конце 80-х, начале 90-х годов, узнав его историю, когда он выплыл из забвения, а, так сказать, более пристально его биографию изучил. Вот относительно недавно, может быть, года 4 назад, в литературной серии, редактором которой я являюсь, «Русский шансонье», мы делали книгу, не мою, а сразу нескольких авторов. Она называлась «Вадим Козин. Незабытое танго». И я нашел в городе Владимире, есть замечательный человек, большой друг Козина, который фотографировал его, который был знаком с ним, жил в Магадане. Это Анатолий Костырин. И он создал фонд памяти Вадима Козина. И вот я делал какой-то фильм, приехал к нему брать интервью, и у него оказалось огромное количество материалов, связанных с жизнью Вадима Алексеевича.
А он там остался на поселении в Магадане, где...
Ну да, после первого срока он там остался, а потом был второй срок, и, в общем, он все ждал, что его позовут на Большую Землю, приглашение не последовало, и он так всю жизнь и прожил, собственно говоря. Вот как его в 43-м или в 44-м году арестовали, все, да, он остался в Магадане. И вот когда мы стали делать книгу о Вадиме Козине, там оказалась масса каких-то загадок и нестыковок, их очень много в его судьбе. И поэтому книга получилась такая. С одной стороны, прямая речь Козина, так сказать, записанное интервью большое с одним магаданским журналистом. А с другой стороны, исследование альтернативное и независимое другого магаданского журналиста, где он на основе каких-то данных из архивов и прочих вещей пытается понять, почему Вадим Алексеевич выстроил вокруг себя такую огромную легенду.
Ну, судьба Козина, она очень показательна, потому что в 30-е годы особенно, когда был период большого террора, многие представители яркой русской песни, они претерпели. И были люди, которые погибли, были люди, которые оказались в тюремных узах, в заточении, в том числе и за песни, да? Вот знаете такие случаи?
Ну, знаю, когда читаешь материалы ГУЛАГа, довольно часто, особенно в деревнях, в колхозах, за частушку люди получали срок. И вот интересная тенденция, что, скажем, если...
А пели и про Сталина, да, насколько я понимаю?
То да, есть, конечно.
Частушки достаточно острые.
Были антисоветские частушки. За них люди получали серьезные срока. И вот там тенденция очевидна, что, скажем, если в конце 20-х люди могут получить там, ну, или какое-то взыскание, или полгода, то к концу 30-х годов до 10 лет и до высшей меры за песню, за какой-то, если списки найдены, допустим, с какими-то стихами или песнями антисоветскими, за исполнение систематическое, да, серьезнее все это становилось. А уж за пластинку, если находили, допустим, пластинку, скажем, с гимном, да, со старым «Боже, царя храни», Это все приравнивалось там,
к государственной измене.
58, не помню, какой там пункт, да. Люди получали реальный срок.
Я хотел сказать, что, конечно, русская песня – это другая форма существования русской поэзии, как цветок из гербария и цветок, цветущий на лугу. И творчество Сергея Есенина повлияло, несомненно, на русскую песню. Многие его стихотворения просто стали песнями, имеют даже несколько вариантов. Вот одну запись архивную вы принесли. «Этой грусти теперь не рассыпать». Кто исполнитель и кто автор музыки?
Исполнитель – хорватский певец Бојан Кодрич. Это 70-е годы, то время, вообще 60-е и 70-е годы – это время расцвета советской и русской песни. Ведь именно в это время появляются на Западе, скажем, Иван Ребров, Борис Рубаштин. Русская песня пользуется, ну, колоссальной популярностью, триумфальные гастроли.
Это только в среде русской эмиграции или…
Нет, именно в мире. Именно в мире, вот 60-е годы – это начало просто бума русской песни. Я вот даю себе один ответ на этот вопрос. Выросло поколение послевоенное, которое помнили Советский Союз как победителя фашизма, которые помнили Советский Союз как первый в космосе, балет и так далее. То есть имидж страны был очень привлекательный. И, конечно, это отражалось на культуре, повсюду звучала русская песня. В Японии организовывались целые такие как клубы, предшественники современных караоке-клубов, где они собирались, пели и «Катюшу», и «Подмосковные вечера». Во Франции, вот у меня была знакомая женщина, ее, к сожалению, не так давно не стало, она была славистка из Парижа, и она рассказывала, что она, собственно, увлеклась русской культурой, девочкой, попав в Париже на концерт ансамбля Александрова. Она настолько была очарована этой мощью, что просто поняла, что не хочет ничего, а только учить русский, знать вот этих людей, эту культуру. Это было сплошь и рядом. И вот ту композицию, которую мы сейчас послушаем, Бојана Кодрича, хорватского певца, это как раз вот отголоски того явления. И очень часто люди из Восточной Европы, поляки, болгары, они записывали целые пластинки с песнями на стихи Есенина. Вообще, эту поэзию до сих пор очень любят там. Вот у меня сербы знакомые в Канаде, они знают только двух русских поэтов, это Пушкин и Есенин.
Замечательно. Итак, этой грусти теперь не рассыпать.
Этой грусти теперь не рассыпать звонким смехом далеких лет. Отцвела моя белая липа, отзвенел соловьиный рассвет. Для меня было все так давно, но как в сердце тесны чувств. А теперь даже нежные слова горьким плодом срывается соль. Даже нежные слова горьким плодом сливается с уст. И знакомые взору просторы уж не так под луной хороши. Буераки, пенки, косогори опечалили русскую шир. Нездоровое кило янистское, от янистая серая глань. Это все мне родное и близкое, отчего так легко завидать. Это все мне родное и близкое, отчего так легко старидать. Потому никому не рассыпать эту грусть смехом ранних лет. Отцвела моя белая липа, отзвенел соловьиный рассвет. Отцвела моя белая липа, отзвенел соловьиный
рассвет. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Максим Кравчинский, писатель, историк русской песни и ее собиратель и пропагандист. Максим, ну, мимо Вертинского мы тоже пройти, естественно, не можем.
Не можем.
Потому что в судьбе Вертинского отразилась судьба России, судьба многих творческих людей, которые ушли в эмиграцию. Ну, ему повезло, он смог вернуться и не был посажен в силу ряда обстоятельств своей биографии. Не хочется во все это вдаваться. Но, тем не менее, умер в своей постели человек. Я думаю, что он надорвался, потому что огромное количество было, конечно, концертов у Александра Вертинского, и ушел из жизни достаточно молодым человеком. Ну, наверное, еще и вот эта вот судьба, эта мигрантская жизнь повлияла тоже на то, что он ушел достаточно молодым. Но та песня, которую мы хотим поставить, «Память юнкеров», ее исполнит не Вертинский, а Михаил Гулько. Как вы познакомились с этим замечательным исполнителем? Как сегодня его судьба складывается? Мы эти записи там и Шафутинского, и Гулько слушали еще в 80-е годы. И это был такой глоток свободы, потому что то, что они исполняли, многие песни, они были непоцензурными.
Да.
А то, что звучало на официальной эстраде, зачастую это, конечно, прекрасные исполнители, прекрасная музыка, прекрасные аранжировки, но песни многие носили идеологический характер, были посвящены Компартии, были посвящены там Ленину, ну, чуть-чуть раньше Сталину. Даже в лирику ухитрялись как каким-то образом в лирические песни воткнуть идеологический хвостик.
Ну, да, неизбежно. С Гулько я познакомился, как я в прошлой программе говорил, в 90-м году, когда мальчишка, 17-летний, первый раз оказался в Нью-Йорке. Сегодня Михаил Александрович живет и здравствует в Нью-Йорке. Ему вот недавно исполнилось 85 лет. Мы регулярно созваниваемся, видимся. Не так давно он записал, сделал интернет-релиз сразу двух альбомов. Они называются «Неспетые песни». Их можно найти и абсолютно официально скачать. Вот эта композиция Александра Вертинского, которую Гулько назвал «Кадеты», вообще она посвящена юнкерам, как раз вошла вот на эти альбомы «Неспетые песни». А что касается Вертинского, хотелось добавить, что он один из немногих представителей эстрады дореволюционной, послереволюционной, написал мемуары. Вот как Юрий Морфеси написал «Жизнь, любовь, сцена, баяна русской песни», Вертинский написал прекрасные мемуары «Дорога длинную».
Да, они тоже на хорошем профессиональном уровне
сделаны. Неоконченно, да. И, кстати, редкий случай для Вертинского, он целую главу посвятил Юрию Морфеси, она так и называется, Юрий Морфеси. Если между строк прочитать, то видно, что они очень конкурировали, и однажды чуть ли до драки не дошло в парижском ресторане, когда они выясняли, кто же из них все-таки лучше поет.
Ну, они остались, и Морфеси. Ну, Вертинский, конечно, более известен, может быть, да. Потому что наследники активную деятельность развернули, у Морфеси этого нет, но все-таки мне кажется, что это равноценное явление.
Да, конечно, просто они по-разному воспринимали этот мир, Вертинский пел такую экзотику, так сказать, все бананово-лимонный Сингапур, а Морфеси — это тройки, такая удаль, вот, носитель того самого цыганского романса в самых лучших традициях. Вот, да. Недаром Николай II так любил Юрия Спиридоновича слушать.
Ну, я хотел бы сказать про эту песню несколько слов. «Память юнкеров». Есть две версии появления этой песни. Один вариант названия «Память юнкеров, убитых в Нижнем», где было 2000 молодых людей убита, вообще говоря, когда началась вот вся эта вакханалия революционная. Большие очень потери были в Иркутске, о чем мало кто знает. Шли бои между юнкерами и представителями новой власти. Большие потери были в Москве, большие потери были в Петрограде и также в Киеве были очень ожесточенные бои. Ну вот ее относят либо к памяти погибших в Нижнем Новгороде, где тоже много было погибших, и были похороны такие достаточно громкие. Второй вариант, что это относится к той молодежи, к студенческой молодежи, которую втравили в столкновение гражданской войны в Киеве.
Мне кажется, что вот. Все это московские события. Мне кажется, что я могу ошибаться, мне кажется, Вертинский пишет об этом, что на основе московских событий называется она «То, что я должен сказать».
Да, да, совершенно верно. Но вот исследователи тут разные версии рассказывали.
Возможно, все возможно.
Что и ценно, и интересно, потому что начинаются уже какие-то выдвигать варианты разные происхождения. А у Вертинского, возможно, были свои причины, не говорить всей правды.
Угу.
Ну, давайте мы поставим эту песню в исполнении Михаила Гулько.
Павшим кадетам посвящается. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло и не нужно, опустили их в вечный покой. Равнодушные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. Закидали их елками, замесили их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить бы конец безобразию, что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени бесконечной пропасти к долгожданной весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло и не нужно, опустили их в вечный покой. Только так беспощадно, так зло и не нужно, опустили их вечный покой.
Максим, уже, так сказать, завершая этот экскурс в советский период существования русской песни, мы не можем, естественно, пройти мимо такого колоссального явления, как творчество Владимира Семеновича Высоцкого. Я его немножко знал, несколько раз мы встречались в 79-м году. Mm. И, конечно же, мое вот лично увлечение русской песни связано с именами Александра Галича, Куджавы и Владимира Высоцкого. Собственно, Их песни я слушал в довольно юном возрасте, там лет 10-12, уже все эти записи ходили. Существовал магнитоиздат, так называемый, который представлял альтернативу официальной советской эстраде, официальной советской песне. Возникло бардовское движение, были фестивали, Грушинский фестиваль возник. Ну, Высоцкий от этого сознательно вполне абстрагировался и говорил, что я не бард, я поэт поющий. В какой степени Высоцкий повлиял на не только, наверное, даже русскую песню, но и на русскую культуру? Его некоторые исследователи называли Пушкиным наших дней, и без понимания его творчества, без знания его творчества, трудно, может быть, представить вообще путь России. Вы согласны с этим утверждением?
Абсолютно согласен. И мне кажется, что Высоцкий, да, вот я тоже как бы, когда студентам читал лекции об истории эстрады и в России, ну и на прочие темы, всегда говорил, что вот, преемственность очевидна, на мой взгляд, это Пушкин, Есенин и Высоцкий в русской поэзии. Так и есть, и как бы говорить о его влиянии, ну, оно колоссально, как бы, и фактически каждый человек, который берет в руки гитару, так или иначе вспоминает о Высоцком, переосмысливает его текст или опирается на них. Ну, от этого не уйти, как говорится.
Он же ведь приоткрыл шлюзы и такому явлению, как шансон, то есть вот это вот жестокий романс, лагерная, тюремная песня. И в то же время Высоцкий, если бы он этим ограничился, то не было бы, наверное, такого интереса к его творчеству сегодня. Но он и философ, он и есть у него песни религиозные, на мой взгляд. К нам даже приходил такой один батюшка, исследователь творчества Высоцкого, отец Михаил Ходанов, который написал несколько исследований, где пытается найти религиозные мотивы в творчестве Высоцкого, потому что последние уже его произведения, песни последнего периода его жизни, это уже совсем другое. Начинал он с более такого простого жанра, а здесь уже поднимается до каких-то обобщений, до глубин совершенно невероятных.
Ну, Высоцкий, мне довелось несколько раз брать интервью у его сына Никиты Владимировича, директора музея Высоцкого. И я был, признаться, удивлен, скажем, он описывал одну ситуацию, и отец очень хорошо знал тот самый Непманский репертуар, одесские песни, народные многие песни. Поэтому, конечно, когда он сам занялся творчеством, он оттачивал свое видение мира, вот помещение человека в какую-то критическую ситуацию на таких вот городских балладах простых, да, скажем, каких-то полуладерных таких вещах. Но, конечно, он рос год от года и закончил действительно философскими, очень мощными, практически религиозными вещами. Я полностью согласен с этим.
Как бы сложилась его судьба, если бы он был жив? Это вопрос, который я задал в свое время Шемякину, мы с ним много интервью сделали для разных изданий. Как вы сами ответили бы на этот вопрос?
Вы знаете, может быть, неуместно...
С кем бы он был?
Вы знаете, вот, может быть, неуместно будет аналогия, но я все-таки думаю, что было бы так. Вот, листая журналы 20-х годов, я говорил в прошлой программе, что вот на дореволюционной сцене было несколько примадон, там Вяльцева, скажем, Панина и Плевицкая. Был шумный колоссальный успех, но вот в 20-е годы один журналист писал, что появись сейчас Панина, допустим, да, на эстраде уже советской, ее просто не заметили. И я думаю, что Высоцкий мог пережить полное забвение в этой кутерьме 90-х и просто потеряться. Вот я думаю, что могло бы быть...
То есть это были песни протеста, все-таки песни, которые являлись альтернативой, а когда пал Советский Союз, когда изменилась ситуация, общественно-политический строй совсем другой, он бы не был так востребован, не так ли, да?
Да, я думаю, что он не был востребован, но я не уверен, что он исполнял песни протеста, он просто исполнял песни созвучной эпохи. Песни протеста — это все-таки прерогатива Галича, мне кажется, в большей степени. А песни Высоцкого, как и Вертинского в свое время, это такой камертон эпохи. И вот когда эпоха ушла, я думаю, что сегодня бы он, ну, так сказать, 90-е, да, 80-е поздние, мог бы просто быть забыт. Ведь вообще как бы...
Это была бы трагедия большая для него, я думаю.
Большая трагедия, да. Но вот очень часто я вот задумался над этим. Песни звучат вместе с эпохой, уходят. Может быть, не совсем корректный пример. Он мельче, конечно, но тем не менее. Вот ушел Михаил Круг ровно в 2000 году. Да, и как бы и кончилась эпоха 90-х та самая.
Лихие 90-е.
Да, лихие 90-е. И сейчас люди продолжают эксплуатировать, скажем, тематику его произведения. А они не слышны совершенно. Вот, и могло быть...
Потому что новое время требует новых песен и, может быть, новых даже исполнителей. Ну, давайте мы поставим одну песню, которая на все времена, которая, конечно, заставляет о многом задуматься, о пути России, о том, куда мы движемся и кто мы такие. Песня «Купола».
Как как засмотрится мне нынче, как задышится. Воздух крут перед грозой, крут до вязок. Что споется мне сегодня, что услышится? Птицы вещие поют, да все из сказок. Птица силен мне радостно скалится, веселит, зазывает из гнезд. А напротив тоскует, печалится, травит душу чудной алконос. Словно семь заветных струн зазвенели в свой черед. Эта птица Камаюн надежду подает. В синем небе колокольнями проколотом медный колокол, медный колокол толь возрадовался, толь осерчал. Купола в России крою чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Я стою, как перед вечною загадкою, предвеликою, да сказочной страною. Перед солоно, да горько, кисло-сладкою, голубою, родниковою, ржаною, глиной чавкая, жирной, да ржавою, тонут лошади по стременам. Но влекут меня сонной державою. Не Россия ли это страна? Словно семь богатых лун на пути моем встает эта птица Камаюн. Надежду подает, душу сбитую утратами, дотратами, всю истертую перекатами, если не то крови ласку истончал. Золотаю, золотыми я заплатами, чтобы чаще Господь замечал.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Максим Кравчинский, писатель, историк русской песни, ее исследователь и пропагандист. Максим, ну, в завершении разговора мы как раз хотели поставить одну песню, посвященную памяти Владимира Высоцкого. Но прежде чем мы ее поставим, это, по-моему, автор, живущий вне России, да?
Да, это автор-исполнитель из Парижа Валерий Винокуров. Песня была написана в 82-м году и называется «Поэт».
по горячим следам. Тогда многие писали такие произведения, стихи, и целые, можно, наверное, том составить, антологию из этих произведений, зачастую совершенно безыскусных, но выражающих народную любовь. Но прежде чем мы этой песней завершим наш разговор, я вообще надеюсь, что к нам еще придете, и мы запишем еще несколько передач, я бы хотел задать такой вопрос. Вот возникло такое явление, как эмигрантская песня или русская песни в эмиграции. Об этом тут по каждому автору можно было бы отдельную передачу записать. Но кто оттуда повлиял на нас, живущих здесь? Потому что для многих людей это был действительно глоток свободы. То, что оттуда приходило, все эти записи, они тоже попадали каким-то нелегальным путем, распространялись потом, переписывались на огромные тогда еще эти бобины и становились широко известны. И вот эти все исполнители, они здесь приобретали популярность не меньшую, а большую, чем там. Вот тоже я с Юрием Ивановичем Токаревым делал когда-то интервью для одного издания, и он сказал, что я был просто поражен, потрясен, когда первый раз приехал сюда на гастроли, мне организовали тут гастрольный тур, и ажиотаж был невероятный совершенно. Раздавал автографы иногда несколько часов после концерта. Стоял, и как-то неудобно было людям отказать, выстраивалась очередь как к мавзолею.
Я присутствовал сам на первом концерте Бориса Рубашкина, это был апрель 89 года, а Токарев приехал позднее, летом, по-моему, того же года. И вот за билетами на Бориса Рубашкина на Берсеневской набережной в театре эстрады была зима, то есть в феврале были концерты, а билеты, может быть, появились в продаже в декабре или в январе. Но это был лютый холод, и мне пришлось простоять там, может быть, 6 часов. Мы сразу взяли билеты на 2 концерта. Конечно, это был некий глоток свободы. Ну, запретный плод всегда манит, и вот в случае с музыкантами это тоже произошло. Все они влияли так или иначе на нас. Ну, и Шуфутинский повлиял, который фактически в 80-е создал альтернативную эстраду советской. То есть на высоком профессиональном уровне, ведь он же аранжировщик альбомов. Ну,
профессиональный музыкант, да.
И своих, и Гулько, и Майя Розова, и Моделевского, и там еще ряда других артистов. То есть Шуфутинский фактически создал вот эту альтернативу, которая к нам потом поехала, и он сам поехал за гастролями. Вертинский, конечно, влиял, потому что его же имя не только было запрещено, а песни в то же время слушались, ведь его образ постоянно использовался в советском кино. Десятки фильмов можно назвать, где так или иначе Вертинский является некой эмблемой того ожившего или чуждого советскому человеку мира. Поэтому вообще культура эмиграции, конечно, сильно влияла на то, что происходило в Советском Союзе.
Ну, я думаю, что сегодня уже границы стерты, появилось такое средство коммуникации, как интернет, можно там по интернет-телефону звонить, ничего за это не платя, ну,
более
любому
того,
человеку. Да? Мы живем, какая-то другая реальность наступила.
Абсолютно. Ну, во-первых, понятие эмиграции ушло, да, сегодня, как бы вы не уезжаете в никуда, вы просто живете в другой стране, так сказать, или живете на несколько стран.
Потому что я человек уезжал в каком-то 72-73 году, было полное впечатление, что
он улетает
похоронили,
на
да, да, или все, мы никогда больше не встретимся, да, не увидимся,
да,
и это было ужасно. Сегодня другая ситуация. Сегодня все переплетено, и важно лишь, чтобы был хороший профессиональный уровень у русских исполнителей, у авторов, у тех, кто занимается русской песней. Вот об этом надо думать прежде всего, чтобы там не было пошлости, чтобы там была душа.
Да. Вы знаете, вот интересный тоже момент, как бы, ведь эта песня звучала долгие годы в ресторанах в основном, и на Брайтон-Бич там же, а сейчас ресторанов живой музыки нету, но песня на Западе русская продолжает звучать. Она принимает новые формы, люди организуют какие-то фестивали или клубы, но продолжают выпускать диски и осмысливать вот ту реальность глазами
иммигрантов. Это же фестивали бардовской песни.
И бардовской, и шансона, и в Америке. Это живет, это большое явление.
Это помогает нам сохранить цельность своей души и поддерживает нас духовно. И есть, конечно, такой жанр, как современная авторская духовная песня. Тоже разные по уровню есть исполнители, авторы, но, тем не менее, есть и замечательные профессионалы высокого уровня. И хочется, конечно, чтобы все это становилось доступным, чтобы люди знали этих авторов, и в этом благородном деле немалую лепту носит наш гость, который сегодня участвовал в разговоре, я имею в виду Максима Кравчинского. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. И до новых встреч.
До свидания. Спасибо.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.org. blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.